Продолжаем исследовать историю античности. И мы в Древней Персии, первой мировой империи всего лишь. Если ехать из Тегерана в Багдад, если двигаться из Двуречья и пытаться попасть в Персидское Нагорье, то прямо на дороге, примерно посередине пути, будет стоять огромная скала, в которой высечена надписи некие красивые картинки. Размеры поражают: 22 метра в длину, 9 в высоту. После расшифровки надписи стало понятно, что сказано там буквально следующее: «Я Дарий, великий царь в Персии, царь всех стран, сын Виштаспы, внук Аршамы, Ахеменид. И говорит Дарий царь: мой отец Виштаспа, отец Виштаспы Аршама, отец Аршамы Ариарамна, отец Ариарамны Чимпиш, отец Чимпиша Ахимен. Говорит Дарий царь: потому мы называемся Ахеменидами. Испокон веков мы знатны, испокон веков род наш был царским. И говорит Дарий царь: 8 человек из моего рода были прежде царями, я 9-й. Мы 9 с давнего времени являемся царями. И говорит Дарий царь: милостью Ахура Мазды я царь, Ахура Мазда дал мне царство. И говорит Дарий царь: вот страны, которые достались мне по милости Ахура Мазды, над ними я царь. Персия, Илам, Вавилония, Сирия, Аравия, Египет, страны у моря, Сарда, Яуна, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Зранка, Хараева, Хорезм, Бактрия, Сагдиана, Гайдара, Сака, Сатагу, Харахвати, Мака. Всего 23 страны. Это далеко не полное содержание знаменитой надписи в Бехистуне, которая является одним из основных эпиграфических источников по истории Древней Персии. Вроде бы, зачем я все это перечислил? Обычно мы не перечисляем всех правителей подряд, но это очень важно. Почему? Потому что сегодня мы поговорим об источниках по истории Древней Персии и о значении Древней Персии для всей древней истории и для мировой истории шире. Почему я остановился на пехистунской надписи? Да ровно потому, что Древняя Персия, как мы с вами знаем, была покорена Александром Македонским и впоследствии надолго вошла в состав различных держав, которые возглавляли диадохи, то есть последователи полководца Александра Великого. Мы об этом говорили, рассуждая о конце истории Древней Греции, о периоде эллинизма. Таким образом, огромная, просто гигантская часть источников, собственных персидских источников, были физически уничтожены во время завоевания, исходного завоевания Александра Великого и последующих войн диадохов. Да просто потому, что греки, будучи такими протонационалистами своего времени, считали всех, кто не говорит по-гречески, варварами, и персов они тоже считали варварами, тем более, что этому было некое материальное подтверждение, потому как на закате империи Ахеменидов, именно о ней мы будем говорить, боевые качества персидской армии оказались на голову ниже, чем боевые качества македонской армии. То есть, налицо полное превосходство греческой культуры, а значит, перенимать что-то от местных совершенно не нужно, можно это все уничтожить. И хотя Александр Македонский, опять же, как мы с вами выяснили в предыдущих наших беседах, впоследствии во многом воспринял персидскую культуру, позже он понял, что только в синтезе культур Запада и Востока, Греции и Персии, эллинизма и Азии, есть шанс на создание и удержание власти на огромной территории от Индии до Средиземного моря и даже немножко дальше. Тем не менее, начало завоевания было вовсе не таким благостным, да и последующие войны диадохов не сказались хорошо на сохранности источниковой базы по Древней Персии. Поэтому бехистунская надпись, надпись, вырубленная в скале, то есть очень прочная, тем более высоко расположенная надпись, которую просто так не уничтожишь, хотя бы потому, что она очень крепкая и до нее очень трудно добраться, является важным свидетельством, тем более, что она очень здорово впечатляет. Ну, а кроме бехистунской надписи, конечно, мы имеем огромный корпус источников, несмотря на серьезнейшее уничтожение, которым подверглись персидские источники. Во-первых, это знаменитый манифест Кира II или хроника о падении Вавилона. Кроме того, основатель великой династии Ахеменидов, великой империи Кир II, о котором мы будем говорить впоследствии, оставил огромное количество эпиграфических памятников в районе своей столицы в Пасаргадах. Их число, прямо скажем, невероятное. Кроме того, персы восприняли от своих предшественников на данной территории, во-первых, клинопись, и, во-вторых, традицию записывать что-то на глиняных табличках, которые в веках практически неуничтожимы, и если даже вдруг случится серьезный пожар, таблички из глины сделаются от этого только крепче. В одном Персиполисе найдено более 1500 табличек такого рода. Персиполис – это столица, одна из столиц Ахеменидской державы, древняя столица Персии Аншан, исходная столица на Айламском Нагорье, содержит более 300 клинописных табличек, которые найдены в настоящий момент, ну и так далее. Кроме того, надписи на стеллах, стенах, памятниках и прочее, прочее, прочее. Во-первых. Во-вторых, персы имели очень добрую традицию. И если они, например, соорудили бехистунскую надпись, которая в самом деле очень важна и показательна хотя бы в силу своей содержательности, то, что я зачитал, лишь малая часть ее содержания, они делали копии и рассылали по значимым подвластным территориям, чтобы, например, в далеком Египте точно знали, чем славен царь Дарий I и его предшественники. И мы знаем папирус с копией бехистунской надписи из Египта. Кроме того, имеются надписи на дворцах в Сузах, около озера Ван, около Суэца в Египте, в скальной гробнице Дария I, в восстановленной гробнице самого Кира II. Ну и, конечно, важными нарративными источниками по истории Персии является корпус греческих источников. В первую очередь, это история Геродота и история Ктесия, более поздняя, чем геродотовская, но, тем не менее, во многом интересная. Помимо того, важные сведения о Персии оставил греческий военачальник, философ и историк Ксенофонт, который прошел значительную часть Малой Азии, которая находилась под властью державы Ахеменидов, в составе тех самых 10 тысяч греков, которые были наняты для участия в восстании Артаксеркса. Вот если очень коротко, то на этом можно было бы остановиться, если бы не по-настоящему важный грандиозный корпус археологических источников, который далеко выходит за зону расселения собственной исторической Персеиды, того места, где проживали персы изначально, то есть там, где была их родина, motherland, как говорят англичане, потому что персы, а именно их огромная империя Ахеменидов, оставила серьезнейшие памятники от Бактрии и Пакистана, то есть Крайнего Востока, практически границы с Китаем, если посмотреть на Евразию из космоса, до Малайзии, до Лидии, до Вавилона, до Египта. Эти археологические памятники более чем говорящие, иногда более говорящие, чем нарративные, которые хотя бы по своему названию, от латинского narratio, повествовать, должны нам что-то рассказывать. Но Геродот – это грек. Грек относился к персам, прямо скажем, не очень здорово. И даже Эсхил в своей поэме «Персы», да, он восхищается персами, но как врагами. Потому что для греков персы были опаснейшие исторические враги, которые были побеждены и должны были таким образом кануть в лету, оставив для нас, для потомков, только то, что греки, как победители, сочли бы нужным донести. И вот археология данные лакуны заполняет в огромной степени. Когда мы будем говорить об истории Древней Персии, мы то и дело будем обращаться к археологии. Неважно, говорим мы об архитектуре, где, естественно, археология играет первостатейное значение, или мы говорим о религии, где археология тоже весьма важна, потому что, как минимум, сохраняет для нас в земле памятники древних культов. Но не только, даже история, собственно, кто кого завоевал, кто пошел в поход, когда кто поселился на данной местности, вот эта археология освещает нам куда более беспристрастно, чем нарративные письменные источники. Повторюсь, документов с того времени сохранилось очень мало. Вспоминаем наши ранние беседы касательно техники изучения истории, беседу об источниках. Так вот, документов мало, но тем не менее археология вместе с нарративными источниками, то есть различными летописями, мемуарами, повестями, стихотворными произведениями, позволит нам взглянуть на историю Персии куда шире и, самое главное, куда подробнее, потому что то, что находится в земле, не подлежит искажению, вне зависимости от того, как мы относимся к данной территории, к данному народу. Например, мы, греки, плохо относимся к персам, но какая-нибудь серо-лощеная керамика поздней бронзы остается серо-лощеной керамикой, и она нам будет указывать на то, что здесь расселялись предки персов или, более того, ранние персы. Когда мы будем говорить о археологии, мы находим, например, золотые монеты Дария I, знаменитые дарики. Но, опять же, уже абсолютно не важно, что по этому поводу думали греки, Эсхил, Ксенофонт или Геродот. Если здесь имеется масса золотых дариков, это значит ровно одно. Здесь имелось персидское денежное обращение и так далее. То есть, значение археологии в данном случае переоценить невозможно. Там, где молчат документы и нарративные источники, говорит археология. Всегда. Запомните это обязательно. Ну а почему же еще важна бехистунская надпись? Почему я имел право начать с нее? Да, просто потому, что эта надпись, выполненная по приказу Дария I, приблизительно в 520-х годах до нашей эры, 6 век, начало 6 века, и это первое письменное упоминание Ахура Мазды, или Ахура Мазды, как говорят у нас в русской транскрипции. Кто такой Ахура Мазда? Ахура Мазда – это верховное божество, вроде бы только Персии, на самом деле нет, огромного иранского региона от Бактрии и севера Индии, от Пакистана, до междуречья Тигра и Евфрата. Естественно, после того, как туда пришли персы. Ахура Мазда – это верховное божество одной из главных мировых религий зороастризма, которая была, наверное, первой, если не монотеистической, то дуалистической религией, религией откровения, которая оставила после себя один из величайших памятников древней письменности, книгу, священную книгу Авеста, о которой мы обязательно будем говорить, рассуждая о религии Древней Персии. Ну, Ахура Мазда – верховный бог, который, по мнению Дария, даровал ему те или иные страны, 23 страны, которые он завоевал, или которые достались ему от предков. Но был ли он верховным богом до того, как Дарий I посчитал нужным увековечить его имя высеченным на скале? Это тоже огромный вопрос. Но, тем не менее, бехистунская надпись дает нам некую отправную точку. Здесь, именно в 520-е годы, все уже понимали, что Ахура Мазда – это верховный бог. А значит, уже можно говорить о более или менее сложившемся зороастризме или прото-зороастризме. Потому что вопрос появления этой самой религии зороастризма невероятно интересен, сложен, важен и до сих пор до конца не разрешен. Кстати, нам тут тоже во многом поможет археология. Но это отдельная история, потому что о культуре и религии мы будем говорить в специально посвященном для этого уроке. А чем же важна уже не пехистунская надпись, а персидская держава? Вот греки же ее победили. И Александр Македонский включил Персию в состав собственной универсальной империи. Более того, мы называли именно эллинистическую империю Александра Македонского первой универсальной империей в истории человечества. И мы не оговорились, это было совершенно правильно примененное название, совершенно правильный примененный термин. Однако, если универсальной державы в полном смысле Персидскую империю назвать вряд ли можно, то ее родоначальницей, то есть родоначальницей державы Александра Македонского, Персия, несомненно, является. Ну, просто потому, что, если можно использовать современный термин, мировая держава, мировое государство, вот именно мировым-то государством Персия, безусловно, являлась. Для того, чтобы стать универсальной империей, не хватало малого и не хватало серьезного западного компонента, который смог бы объединить две родственные, но очень непохожие метакультуры. Культуру западную и культуру восточную. Почему они похожи? Да просто потому, что и греки, и персы происходят из одного корня, из корня индоевропейцев. Это индоевропейские народы, которые около 3000 лет до нашей эры начали свое расселение по Евразии, оккупировав территории от западного Китая до Англии, в конце концов. То есть, от крайнего Дальнего Востока до крайнего Запада. Таким образом, персы – это двоюродные братья греков, повторюсь, очень непохожие, но, тем не менее, имеющие единые истоки культуры, языка, миропонимания и так далее. И вот только Александр Македонский, да, именно он смог, как бы мы сказали, поженить эти две культуры и пустить их в дальнейшее плавание по рекам истории вместе. Персы этого не смогли, но все-таки посмотрите на карту, каково значение Македонии чисто территориально-географическое, каково значение персидской державы. Вот посмотрите, какая она была в момент своего рассвета. Это самая большая держава в истории человечества, по крайней мере, до начала завоевания Александра Македонского и до Римской империи. И это самая населенная территория своего времени, потому что на пике могущества в персидской державе проживало 50 миллионов человек. 50 миллионов человек – это половина населения земного шара своего времени, то есть приблизительно 6 века до нашей эры. Вдумайтесь в эту цифру – 50 миллионов человек. Сейчас далеко не все современные страны могут похвастаться таким населением. Да, это население было очень разряжено, учитывая исполинский географический контекст, но все-таки вдумайтесь – половина населения земного шара. В составе одной державы, даже Римская империя, где к второму веку, началу третьего века уже нашей эры будет проживать до 70-75 миллионов человек, не включала в себя половину населения земного шара. Очень значительную часть, но не половину, а персы умудрились в этом отношении очень сильно опередить римлян. Да, и в это время в Персии проживало, о ужас, народу больше, чем в Китае. Хотя, казалось бы, Китай всегда был, если не самый населенный, то одной из самых населенных территорий земного шара. Вот просто 50 миллионов человек, собранных вместе, не могли не оставить после себя значительного наследства, скажем так. А какого? Ведь что такое Персия? Персия – это мир-система. Мы говорим с вами о мир-системе периодически в наших уроках, давая срезовое значение, срезовое понимание того, что происходило в тот или иной период. И мы специально посвятили целую беседу Римской империи как отдельной внутренней мир-системе, которая замкнула, пускай внутри одного государства, настолько исполинские территории, и территории, населенные настолько многоэтнично, что таким образом она превратилась сама в мир-систему, собственным центром и собственной полупериферией, и собственной периферией. И за века и века до Римской империи такой мир-системой стала персидская держава. Почему? Да вот просто потому, что 50 миллионов человек, вот из них персов, хорошо, если было процентов 5. И то, я думаю, скорее всего, я очень сильно загнул. 5%, наверное, персов и непосредственно максимально родственных им племен. А все остальные были не персы. Ведь туда же входили и оседлые скифы, и медийцы, и ликийцы, и даже греки туда входили задолго до начала греко-персидских войн. И северные индийцы, и бактрийцы, и сагдийцы. Перечислять устанешь, какие племена входили туда, потому что их гораздо больше, чем те 23 страны, которые упомянуты в Бехистунской надписи, просто потому что мы понимаем, что некоторые страны были населены не одним племенем, а двумя, тремя, четырьмя разными народами, которые все оказались в одном мировом котле державы Ахеменидов. Таким образом, создав грандиозный сплав культур. И причем какая основа-то у этого пласта культур? Если мы посмотрим на первую, если можно так сказать, добычу персидской державы, державы Ахеменидов, откуда и началось ее величие, это Мидия и Вавилонское царство. А это просто и без затей самые древние цивилизации на планете Земля, которые начинаются с 3,5-3000 лет до нашей эры. И вот Персия стала прямым наследником этой культуры и этой истории, совершенно справедливо считая себя правопреемниками древних вавилонян, ассирийцев, снова вавилонян, аккадцев и потом, в конце концов, шумер. Потому что они восприняли их письменность, хотя, конечно, и не их язык в полной мере. Языком, официальным языком персидской державы в начале был староперсидский, вавилонский, восходящий, конечно, к аккадскому, и иламский. Потому что Иламское Нагорье персы оккупировали в первую очередь. Это все державы и цивилизации Бронзового века, о которых мы очень подробно говорили в первой части наших бесед. Так вот, вдумайтесь, персы забрали себе все это, вобрали внутрь себя и не уничтожили, как полагается, степным завоевателям. А пришли они изначально, конечно, из степей. Причем из южноуральских степей, откуда и вообще-то положено было приходить всем индоевропейцам. Но это их далекие предки. Персы, как оккупанты, себя не повели, они повели себя как рачительные хозяева, которые довольно давно находятся около этой культуры и понимают ее величие. И поэтому они вобрали это в себя и разнесли просто по огромным территориям. Но только ли наследниками древнего Вавилона, Аккада и Шумера оказались персы? Только ли это наследие они распространили по всей Центральной Евразии? От Средиземного и Черного моря до Индии? Да, конечно же, нет, потому что на противоположном плече державы Ахеменидов располагалась древняя Бактрия. А если говорить точно, мы тоже об этом упоминали, правда, вскользь, гораздо меньше, чем этот интереснейший регион того заслуживает, Маргиано-Бактрийский комплекс. Его сейчас называют Маргиано-Бактрийским археологическим комплексом. Это, конечно, не совсем правильно, потому что это очень ограниченное название, которое не дает нам полного понимания, что это такое. А вот Маргиана на территории современного Туркестана, Узбекистана и Таджикистана, ну и также, наверное, немножко заходя на территорию современного Пакистана, или вот берега великой реки Окс, Амударьи, это еще одна древнейшая цивилизация на территории планеты Земля. Древний Маргуш, древняя Маргиана, которая начала свое путешествие по рекам времени с начала 3000 лет до нашей эры и развелась примерно к 25-23 векам до нашей эры. Вдумайтесь, это один из древнейших комплексов, откуда вообще возникло понятие цивилизации вместе с Междуречьем, Египтом, арабской цивилизацией долины Инда, крито-микенской цивилизацией в Средиземном море и китайской цивилизацией на берегах Янцзы и Хуанхэ. И вот эти вот две цивилизации, ну, считай, почти половину персы подобрали под себя и смогли соединить их в итоге. Ну, а это тоже далеко не все. Да, персы не были родственниками египтянам, совсем никак. Это были настоящие завоеватели. Но ведь и Египет они смогли включить в свою орбиту. Египет был довольно неспокойной периферией для персов. Но Египет оказался надолго, до самого Александра Великого, частью Персидской империи. А это третья древнейшая цивилизация на планете Земля. И вот так три цивилизации оказались вместе. Три древнейшие, величайшие цивилизации, которые столетия жили вместе, обменивались новшествами культуры, собственными достижениями, собственными религиозными воззрениями, соединяли в одном удачи, неудачи, высокие достижения, триумфы и провалы, варяясь таким образом в одном котле. И вот только одного не хватало буквально, чтобы к ним присоединилась четвертая древнейшая цивилизация, греческая, средиземноморская, для того, чтобы навсегда соединить Восток и Запад. Чтобы Восток и Запад смогли разговаривать друг с другом на равных, не видя друг в друга варвара, негодяя, мерзавца, чужого в первую очередь. Это то место, которое специфическим образом организовало пространство. Это же не просто место, пятно на карте. Точкой, конечно, персидскую державу, наверное, нельзя назвать. Это не пятно на карте. Это особый способ организации пространства. Потому что мы говорим империя Ахеменидов. Это, наверное, правильно, потому что так принято говорить в историографии. Устоявшийся термин, мы все его применяем, однако империум – это строго латинский, римский термин, обозначающий высшую власть. И империей, наверное, в точном соответствии смысла термина персидскую державу назвать, в общем-то, наверное, и нельзя, потому что империей была только Римская империя. Но вот мировой державой, безусловно, Персию назвать можно. И хотя Персии давным-давно уже нет, у нее есть какие-то более или менее отдаленные наследники на территории Ирана и Ирака. Причем иракцы еще и не согласны, говоря, что какие же мы персы, о чем вы? Мы наследники шумеров и аккадцев, мы куда древнее. Вот Иран. Иран – это далекий наследник Древней Персии. Но все-таки это ее жалкий осколок. Но вот культура, культура понимания друг друга, культура торжества организации пространства, каким образом, структурированным образом досталось нам именно Древней Персии. Когда мы пользуемся почтой сейчас, мы пользуемся достижениями Древней Персии. Потому что когда, я говорю «мы», я не ошибаюсь, на Русь, конечно, традицию почтовых станций, ямских станций принесли монголы. Но откуда они их почерпнули? Они их почерпнули в том числе и у персов. Потому что территорию Древней Персии монголы, в конце концов, завоевали в 12-13 веках. Традиция создания имперских дорог – это персидская традиция. Римляне в этом отношении не придумали ничего нового. Структурирование территорий на важнейшие провинции, на сатрапии, как это говорили персы, это тоже их традиция. Ну и самое главное, то, с чего я начал, это искусство жить вместе с самым разным народом. Персы догадались, как это делать, самыми первыми. Это же очень важно, потому что когда рядом живут люди, хоть чуть-чуть не похожие друг на друга, пускай даже и родственные, они очень, может быть, просто из-за небольшой инаковости могут начать конкурировать друг с другом и, в конце концов, друг друга убивать. Что мы, к сожалению, видели в истории не один десяток, не одну сотню раз, и видим это, к сожалению, снова и снова, в том числе и в наши дни. А вот персы смогли организовать пространство так, что, завоевав страну и покорив город, совершенно не обязательно вырезать все население поголовно, возможно, кроме грудных детей, которых можно усыновить или взять в рабы. Их предшественники, ассирийцы, занимались именно этим, массовыми депортациями народа, террором и устрашением. Тотальным уничтожением всего, что можно уничтожить физически и что они считают необходимым уничтожить. Посмотрите, может быть, вы помните их с наших предыдущих бесед о Древней Ассирии. Посмотрите триумфальные барельефы ассирийских царей. Салманасара II, Тиглат-Паласара III и так далее. Ашура-Банипала. Это ассирийский царь стоит на горе поверженных врагов. И все вокруг стоят на коленях, чудом выжившие, понимая, что вот с этой исполинской фигурой сражаться нельзя ни в коем случае. И мы смотрим на бехистунскую надпись. Ведь там же далеко не только буквы, там не только первое упоминание имени великого бога Ахура Мазды, там еще и первое его изображение, четко идентифицируемое. Ахура Мазда стоит над побежденными врагами и благословляет царя Дария I. И Дарий I стоит к нему лицом, приветствуя пришедшие к нему побежденные народы, там 9 народов, каждый в своем национальном костюме. Да, у них на шее веревка в знак того, что они побеждены. Но они не стоят на коленях. Они идут к Дарию Первому, к его поднятой в приветствии руке. Потому что персы догадались, что не обязательно совершенно, завоевав какую-то территорию, не только всех вырезать, уничтожить их религиозные памятники, свергнуть богов, насадить там какую-то свою администрацию и начать террор. Мы понимаем, что это хороший способ, но он очень недолговечный. Однако персам удалось, да, пускай по историческим меркам на не очень долгое время, дать заряд понимания того, как жить вместе. И в современном мире, на мой взгляд, это невероятно важно. Вот значение Персидской империи, почему мы будем посвящать ей отдельный разговор. Хотя, казалось бы, мы поговорили более-менее подробно о персидской истории, говоря о греко-персидских войнах и о завоевании Александра Македонского, которое положило конец державе Ахеменидов. Но нет, против того, что обычно делается в школьных учебниках, где древней Персии посвящены какие-то очень небольшие разделы. Мы будем говорить о ней куда более подробно. О том, как она появилась, почему она появилась, какова была ее культура и религия, какова была ее экономика, в конце концов, внутреннее государственное устройство, какое культурное наследие она оставила для своих соседей на периферии. Ну и, в конце концов, о ее армии, завоеваниях и о том, как она погибла. Таким образом, закольцевав наши разговоры об эллинизме. Потому что то, с чего мы начали, туда мы, в конце концов, и придем в наших беседах. Вы сразу можете спросить меня, а мы будем говорить о каких-то более маленьких, но, тем не менее, все равно очень значимых моментах в истории человечества, которые когда-то были плохо известны или неизвестны вообще. Как, например, варнская культура или культура Варны на территории современной Болгарии, ну, собственно, названа она по имени города Варны на берегах Черного моря, которая была, ну, на всякий случай, как минимум, не моложе культуры шумеров, потому что развитые некрополи и поселения городского типа там датируются 4,5 тысячами лет до нашей эры. Да, упоминать будем, безусловно. Однако в рамках наших бесед мы физически не сможем охватить все человечество. Всю древность человечества. Это слишком много, простите меня, у нас просто не хватит хронометража. Мы и так уже, вдумайтесь, изучая древний мир, добрались почти до 120 бесед. Это ровно в 3 раза больше, чем вся школьная программа, которая отпущена для изучения древнего мира в 5 классе. И мы еще не закончили. Впереди у нас после Персии будет Индия, и впереди у нас Китай, а также культуры Древней Америки. На сегодня все. До встречи в Древней Персии. Оставайтесь с нами.